Прочитаем из Священного Писания из Евангелия от Марка, 9 глава, с 1 стиха по 10. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу, «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Аминь. Первый стих этой 9 главы, прочитанный нами в самом начале, он как бы указывает на то, что были определенные события перед этим. И из 8 главы предыдущей мы узнаем об этом, что происходило с 27 стиха. 8 главы Евангелия от Марка, мы видим то повествование евангельское, которое говорит там, что Иисус с учениками был в Кесарии, и Он задавал им ряд вопросов. Один из вопросов Иисуса ученикам был «За кого почитают Меня люди?». И ученики отвечали, общее мнение народа, оно было различное, «За кого люди считают Христа?». Но все ответы были, в общем-то, неверными. И Христос задает ученикам второй вопрос. «А вы за кого почитаете Меня?» И в ответ от имени всех учеников Петр отвечал, «Ты Христос». То есть ты Мессия, обещанный через пророков Богом. И на тот ответ Петра Иисус Христос сказал, что не от самого себя он этот ответ дал, но от Бога. Таким образом, правильное исповедание, оно от откровения Божьего. И мы с вами счастливы, что имеем это же откровение от Бога, что Иисус Христос есть Сын Божий и именно наш Спаситель. Далее Иисус начал с того времени, то есть после беседы с учениками и исповедания, которое сказал Петр, стал говорить ученикам о том, что будет с ним в будущем. И дважды он еще им говорил о том, что ему необходимо идти в Иерусалим и пострадать. И вот тот крестный путь, он всегда был перед взором Христа. И ученикам нужно было понять, каков этот путь для спасения всего человечества. И так как это уже совершилось на кресте, то мы исповедуем и возвещаем всем об этом. А тогда Христос сказал, что им необходимо молчать. 9 стих, прочитанный нами 9 главы, говорит, почему молчать необходимо? Потому что если бы они говорили, то не понял бы народ тогда, так как и Петр, и ученики не понимали этих слов, не понимали и обсуждали, что значит воскреснуть из мертвых. И еще, поняв несколько вот из слов Христа о том, что ему предстоят страдания, Петр первый стал противиться этому и отговаривать Христа. И Христос сказал, «Ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И вот после этих двух бесед в Кесарии с учениками и с Петром, Иисус Христос, 34 стих 8 главы, стал говорить повеление народу и ученикам. И эти повеления, они относятся и к нам. И в 34 стихе мы находим как бы три повеления. Во-первых, необходимо его последователям отвергнуть себя. взять крест и следовать за ним, следуй за мной. Первое – отвергни себя, то есть отречься от себя. Это говорит о нашем самоотречении. И обычно мы понимаем самоотречение в таком, может быть, ограниченном смысле. В смысле, что нам нужно отказаться от чего-нибудь. Например, мы отказываемся в течение некоторого времени от определенных наслаждений, излишеств или от комфорта для какой-то цели. Но это не то, что Иисус Христос говорил о самоотречении. Отречься от себя – это значит в любой момент жизни сказать «нет своему «я» и сказать «да» требованиям Бога. Отречься от себя – это значит не ставить себя в центре мира, а поставить Бога в центре всего и во всем, в центре своей жизни. И сделать это нужно раз и навсегда. Жизнь постоянного самоотречения – это жизнь в полном согласии и водительстве Бога. Не так, как я хочу или хотел бы, а как хочет Бог. То есть необходимо искать волю Божию, знать ее, принимать и исполнять волю Его. Многие люди в этом мире восхищаются христианством как религией. И другие даже создают учения о том, как угодить Богу. И все это к тому, чтобы он способствовал тому, что человек выбирает, что человек хочет, желает. Таким образом, человекоцентричное учение и даже богословие существует для того, чтобы как бы обеспечить все желания человека. Но вот истинное христианство, оно по-другому совершенно говорит. Оно говорит о том, что человек имеет свободную волю, и это все об этом знают и утверждают. Но суть в истинном христианстве та, что вот эту свободную волю человека нужно подчинить воле Божией. Не то, что человек выбирает, желает, хочет еще как-то стремиться, не это ставит на первое место, но искать, что же есть воля Божия, и подчиняться ей, и исполнять ее. Второе, что Христос сказал, возьми крест свой. Это означает, с одной стороны, что христиане должны быть всегда готовы и к ненависти со стороны этого мира, и к гонениям, и даже, может быть, к смерти. Но даже если и нет таких крайних ситуаций в жизни, то человек должен быть готов к самопожертвованию также. Человек-христианин должен будет жертвовать и своим временем, и своим досугом, и своими удовольствиями. Может, придется пожертвовать уютом домашним для того, чтобы исполнять обязанности служения, и пожертвовать какими-то средствами, чтобы помочь другим людям. И порой, может быть, необходимо даже просто не идти на компромиссы с чем-то, а и для этого придется тоже чем-то пожертвовать. Я слышал такое выражение, что за правду иногда приходится лишиться всего, но только она одна может дать все. И таким образом, ни на какой компромисс, какой бы он ни был бы прекрасный, как бы казалось бы, в конце, но идти не нужно, он не принесет человеку никакой пользы. И важны не великие моменты самоотречения время от времени, а нужна перед Богом жизнь в постоянном исполнении воли Божией, то есть всегда нести крест свой. И христианская жизнь, как мы читаем в первом послании к Коринфянам, апостол Павел пишет в 10 главе, это не искать своего, но искать пользы другого. И еще Христос говорит, следуй за мной, то есть христиане всегда должны следовать, всегда быть послушными Иисусу Христу в своих мыслях, в своих словах, в своих делах, действиях, идти всюду, где призывает идти за собою Христос. И после этого наставления Христос говорит, это 8 глава Евангелия от Марка, 35 стих, говорит о потере с одной стороны и о приобретении, 35 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». В этом стихе слово «душа», она употребляется в двух несколько разных значениях. Одно значение слова «душа» – это наша духовная составляющая, духовная сущность, та, которую отрицает окружающий мир, говоря, что человек не имеет души в себе. Но есть и другое значение этого слова. Душа употребляется в смысле жизнь, наша физическая, земная жизнь. И Христос, когда говорил эти слова, Он предвидел, а первые христиане, они когда читали вот это место в Евангелии от Марка, то для них это было реальностью, потому что тогда для первых христиан начались уже гонения на церковь. И вот как этот стих, он звучит, с одной стороны, кто хочет земную жизнь иметь, сохранить, сберечь ее, тот потеряет ее для вечности, то есть не будет его бессмертная душа с Богом вечности. И с другой стороны, кто посвятит свою жизнь и даже потеряет ее, земную жизнь, ради Христа, тот в конечном итоге, в вечности, будет иметь жизнь вечную, и душа его будет с Господом. И вот, показывая важность этого вопроса, Христос говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ведь все, что здесь мы имеем на земле, положение, любые блага и так далее земные, они не вечны, они только на земле, только здесь. А Христос обращает взор на вечное воздаяние. И как бы заканчивая эту тему исповедания, приготовления учеников к восприятию ими его крестной смерти, Христос говорит, что хочет показать им нечто для их удостоверения. Показать ученикам то, что ожидает их и тех, кто верен Богу. И вот первый стих 9 главы Евангелия от Марка, который мы читали в начале, звучит: «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Во время своего земного служения Христос проповедовал о Царстве Божьем. Какое оно должно быть, что оно собой представляет. И вот он взял трех своих учеников, Петра, Иоанна, Иакова, чтобы они соприкоснулись, увидели, можно так сказать, частичку Царствия Божия. И вот они на горе Преображения, и они видят, можно сказать, отметить здесь три таких аспекта или три наблюдения – то, что видели ученики. Во-первых, они видели то, что внешнее Царство Небесное несравнимо ни с чем земным. Когда Христос молился, беседовал с Отцом Небесным перед тем, как идти на страдания, то вид Его стал совершенно иной, преобразился. И ничто на земле не было сравнимо вот с этим видом. Евангелист говорит, что даже тот специалист, профессионал, который занимается выбеливанием ткани, он не сможет так сделать никогда, какой вид приобрели одежды Иисуса Христа. И еще второе наблюдение. Ученики видят общение святых людей. Со Христом беседуют Моисей и Илья. Это два праведника Ветхого Завета, и в иудейском мировоззрении они были как бы великими символами, Моисей и Илья. Моисей был величайший законодатель. Не он сам дал закон, но он был посредник между Богом и народом ветхозаветним, когда Бог передавал свой закон людям того времени. А Илья был величайшим из пророков. Хотя он не написал ни одной пророческой книги, но он совершал чудеса, и его служение было, чтобы обратить народ того времени к исполнению закона, обратить к Господу. И вот эти два человека, можно сказать, были вершинами в истории Израиля в ветхозаветнее время. И в их лице как бы вся история Ветхого Завета встала и указала Христу на его путь. Величайшие из законодателей и величайшие из пророков признали в Иисусе того, о ком они мечтали, приход которого они предсказывали. И таким образом к Иисусу который собирался отправиться в свое последнее путешествие в Иерусалим, пришли величайшие представители израильской истории для беседы с ним. С верой в Бога собирался он отправиться в путешествие в Иерусалим, где ждет его крестная смерть, а затем слава. И они говорили о пути его: Иерусалим, крест, воскресение, вознесение, сошествие Духа Святого. Этот путь, нужно сказать, был благом для наших душ, так как он обеспечил нам спасение. И еще третье наблюдение учеников на горе Преображения – это присутствие Бога, глаз Его, события, о котором говорят все евангелисты, о том, что облако их закрыло всех, и они услышали голос самого Бога. И этот голос был обращен тогда к ученикам, он обращен также и к нам. «Слушайте Сына Божия», то есть принимайте Его и Его Слово, и все, чем Он будет наставлять через Дух Святой, также нас и сейчас. И смотря на вот эти события, которые евангелисты описывают, как они происходили на горе Преображения, какова реакция учеников была в то время? Они желали быть участниками всего этого, быть в этом. Петр даже стал предлагать, как можно им остаться на этой горе, построить три кущи для Иисуса, для Моисея, для Ильи. О себе они даже как-то не подумали, это было для них неважно, но они хотели сохранить вот это время общения на горе Преображения. Но это общение в присутствии Сына Божия, в присутствии святых людей Ветхого Завета, оно обещано в определенное время. А сейчас для учеников, и для нас в наше время предстоит продолжение земного пути, твердо при этом зная, что нам обещано, что будет наше. Все эти события, они учили чему-то учеников, и они говорят что-то нам и сегодня. И в чем значение события Преображения Господне? Во-первых, значение Преображения Господне было для самого Христа. Для Него это подтверждение правильности Его пути на Голгофу для спасения человечества. Во-вторых, для учеников оно было необходимо, чтобы утвердить их в вере в того, кто есть Христос, и показать будущую славу в Царстве Небесном. И также и для нас сегодня оно имеет определенное значение, как вспоминающих это событие, вновь видеть, кто есть Иисус Христос, и утвердиться в нашей вере. И из записанных событий и свидетельств мы познаем о великой славе Его, и что ожидает нас, и кто будет с Ним в Его славе. И это призыв идти этим путем, чтобы прийти в славу Его, о котором читаем мы в день Преображения. Пусть Господь благословит нас в этом пути и благословит сегодня наше богослужение во славу Его святого имени. Аминь.